Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и представляю нашего сегодняшнего гостя, епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня особый повод для встречи. Дело в том, что буквально несколько часов назад к вам в Донской монастырь привезли из Крыма мощи святителя Луки, воина Ясенецкого из Симферополя.
Да, это радостное событие сегодня случилось, мы его долго ждали, вот где-то года два назад уже был такой радостный момент для нашей обители, когда привозили мощи святителя Луки, и было очень большое количество народа, которое потом обращалось, чтобы привезти еще раз в Москву мощи этого славного угодника Божия. Вот поэтому в этом сегодня вот это радостное событие случилось, вот, спустя два года.
Слушайте, ну я вспоминаю, прошлый раз мы там были у вас, и были как-то вечером, и было очень холодно, ну вот как-то прям очень холодно. Либо мы долго, что ли, стояли там, как-то продрогли, замерзли. И удивительно то, что, понимаете, когда люди вот у нас, да, что это такое, да, это же, это, ну это дискомфортно, вот такие очереди, да, к святыням. Это, ну не знаю, может быть, может обернуться какими-то проблемами для здоровья, потому что человек там простудился или что-то еще. Вот не останавливает это людей, люди приходят к святыне помолиться, это фактически такое паломничество, не выходя из города. Зачем это нужно? Почему люди это делают?
Ну, знаете, когда у человека другой помощи нету на земле, вот, когда он понимает, что у него случилось что-то такое, когда люди ему не могут помочь, и есть одна надежда остается. Это надежда на Бога. Ну, обычно кого просят? Те, кто ближе к Богу, чтобы были ходатаями перед Богом о их каких-то вот этих вот сложных жизненных ситуациях. Поэтому человек совершает подвиг не только, скажем так, иной раз ради себя, а даже ради другого человека. Бывает, что в жизни там кто-то из близких там страдает, болеет, вот, или переживает какие-то очень сложные этапы своей жизни. Вот, поэтому нужна особая молитва. И каждый человек, он приходит и с верой, и с надеждой вот, на то, что в его жизни произойдут какие-то изменения. Вот. И обычно приходят к кому? К тому, кто в своей жизни вот, все эти страдания претерпел, пережил, и пережил не меньше, чем мы переживаем те, которые сейчас живут. Вот, и обращаются к тем святым, которые особо ходатайствуют перед Богом за нас, за людей, живущих здесь на земле. Поэтому это как, с одной стороны, это и как надежда, с другой стороны, это и особое переживание, когда ты стоишь, совершаешь подвиг, то есть преодолеваешь свои какие-то собственные, вот, собственный комфорт, вот, собственные какие-то удовольствия, лишаешь себя чего-то, но ты понимаешь, ради чего ты это все делаешь. И когда человек стоит, например, в храме, он или просто зашел в храм, вот побыл какое-то время, он знает, что он выходит оттуда другой. И это не бессмысленное какое-то стояние, а это стояние осмысленное. Стояние ради того, чтобы хоть чем-то послужить Богу, вот, но и при этом вот, немножко попросить и для себя. Вот. Поэтому вот это вот все стояния, с одной стороны, кажется человеку такому не церковному, что это ну, как бы ради чего-то. Но однажды, пока человек не пережил, пока у него нет опыта, он не поймет. Потому что в этих очередях люди стоят, читают акафист, люди молятся, люди сопереживают друг другу, люди общаются друг с другом. У нас в нынешнее время это...
Сообщением проблемы.
Да, больше в соцсетях, но угу. Это не живое общение, это такое, когда лицо не видишь, глаз не видишь и не понимаешь, скажем так, вот что происходит с человеком, не видишь его, скажем так, лица. Это совершенно другое состояние.
Вы знаете, один из часто задаваемых вопросов со стороны уже людей церковных, когда привозят мощи Ну, скажем, сейчас это будет святитель Лука, воин Ясинецкий. До этого часть мощей святителя Николая, да, была в Москве, да. Чудотворцы из Бари. Ну, и там Андрей Первозванный, ну, множество, да, множество примеров, когда привозят, часть мощей выстраивается очередь к храму, где находится эта святыня. И люди образованные, умные, верующие задают вопрос, слушайте, вот с этим святым совершенно, ну, безо всякой очереди можно встретиться в таком-то храме, в таком-то, в таком-то, потому что там висят иконы с частицами мощей. Угу. И, пожалуйста, вот в открытом доступе, ну, никаких проблем, ничего. Частицы мощей святителя Луки, воина Ясинецкого, тоже есть в Москве.
Да.
Если, да, даже можно там погуглить, посмотреть, где. И снова тогда вопрос, зачем? В чем разница?
Вы знаете, я как-то не так давно, наверное, в 2010 году, по поручению, по благословению Святейшего Патриарха, занимался подготовкой визита, даже не то, что визита, а принесением чудотворной иконы Божией Матери, келейной иконы Божией Матери умиления преподобного Серафима Саровского в Киев, на Украину, Белая Церковь и там Киево-Печерская лавра, Покровский монастырь, и в Белую Церковь ездили, и собор, не новый собор кафедральный строится в Киеве. У меня тоже такие же вопросы были. И можно сказать, что у кого нету иконы Божьей Матери Умиления? Ну, вот, чем она отличается? Да ничем. Но вот то стечение народа, которое было, оно было огромное, действительно огромное. Вы знаете, это особые какие-то переживания, именно молитвенные переживания. В это время происходит. Ведь приезжает оттуда делегация, то есть приезжает игуменья монастыря, привозит большую частицу мощей святителя Луки. И вот когда народ собирается и вместе молится, это чувство я никогда не забуду, когда я стоял в Покровском монастыре города Киева, и когда народу присутствовало 5000 человек. Единовременно в храме, а очередь выстроилась к этой иконе до метро, там еще порядка 2 километра.
Ничего себе.
И с одной стороны говорят, что вот там привозят, зачем, для чего там, вот. Но я говорю, это нужно пережить. Я когда дежурил у этой иконы, у этой святыни, я такого благочестия давно уже, наверное, не видел. С какими чаяниями, с какими молитвами люди приходили. Люди ночью никуда не уходили, стояли у этого образа, стояли и вместе молились.
Ничего.
Я эти песнопения забыть не могу. И это случается каждый раз, когда привозят и другие святыни. Вот когда привозили мощи святителя Николая с Барь. Но это действительно за 930 лет первый раз, чтобы там, Римско-католическая церковь дала на время такую большую частицу мощей реально вот с того именно ковчега, откуда вот это, вот, где эти мощи хранятся в Баре. И когда люди приходят, и они приходят осмысленно и стоят в очередях, и люди тоже не менее образованные, чем те, которые спрашивают, зачем это нужно. Вот, когда они молятся, вот то, что они переживают, что их туда приводит? Человека приводит туда вера и особое почитание этого святого. И все люди объединяются в чем? Объединяются в молитве. Это чувство невозможно как-то передать, невозможно каким-то образом его, ну, тому человеку, который пытается только умом жить, а не жить сердцем, это невозможно никак объяснить. Это можно только увидеть на собственном опыте. Поэтому вот этот вот скептицизм некоторый, вот даже он был присущим мне в том числе. Я тоже так думал до того момента, вот когда по послушанию по своему я не приехал. Вот. Поэтому считаю, что для многих людей, для тех, которые хотят прийти и помолиться вместе с сестрами этого монастыря, где хранятся мощи святителя Луки, для тех людей, которые нуждаются в этом. Если бы нужды не было, никто бы не приходил.
Поэтому
когда мы говорим, да, пустому источнику за водой не ходят, нечего черпать. А когда источник открыт, когда люди имеют возможность прийти, вот, поэтому тут для, ну, возможно, это объяснить или невозможно. Не знаю, как, насколько я хорошо ответил на
вопрос. По-моему,
вы
прекрасно ответили. Мне, знаете, аналогия пришла на ум, когда, например, выбираешь кому-то подарок, есть же разные варианты, как подарок сделать, да, можно пойти и от всего сердца что-то купить, ну, выбрать что-то вот такое, что человека действительно порадует, если там хорошо знаешь его вкус и так далее, а можно что-то сделать своими руками. И, то, и в том, и в другом случае, да, это хорошо, но когда своими руками, в это же вложено
что
больше сердца, да?
Что дороже, да.
Вот. И, наверное, тоже здесь такую можно аналогию. Хотя кто-то может точно так же искренне прийти, помолиться там, перед иконой святителя Луки в любой храм, и он наверняка услышит
правильно,
и поможет.
Правильно. Поэтому тут, знаете, вот это события такие, которые нас сподвигают на какой-то подвиг. Вот. Не каждый же день из этого монастыря привозят частицу мощей святителя Луки. И многие регионы желают, чтобы привезли частицу Луки, потому что очень много народа у нас страждущего, больного, онкологически больного. Вот. И все знают, что по вере, по молитве он очень многим помогает. И не зря он один из самых почитаемых русских святых в Греции.
Да и не только в Греции. Вообще, мне кажется, самое время сейчас немного о святителе Луке поговорить, потому что кто-то из наших слушателей знает историю его жизни, кто-то не знает. И, наверное, вот этот вечный парадокс, да, ведь он же выдающийся хирург, у него, он епископ, у него две сталинских премии. Человек, на которого были, ну, такие гонения, и при этом две сталинских премии. Вот этот вот вечный парадокс, связанный с его именем, и который, когда там кто-то начинает о него рассказывать, сразу возникает этот вопрос, а как это возможно?
Знаете, а все возможно. А почему возможно? Возможно тогда, когда ты действительно полюбишь страдания. И он в одном из своих писем, святитель Лука, вот, который был направил своему сыну, он очень интересную мысль высказал. Он написал ему, что я полюбил страдание, и оно настолько хорошо очищает душу, как никакое другое средство. Почему? С одной стороны, мы говорим, что как можно вообще страдания полюбить? А вот человек, когда по воле Божией живет, он старается жить не своей жизнью и не своим умом, а жить заповедями Божьими и жизнью Христовой. И поэтому в этих страданиях он уподобляется Христу, но от этого он не озлобляется, он не ропщет, он не клевещет, он не ломается. Почему? Потому что для него Христос – это самый настоящий, самый яркий пример его жизни. И, соответственно, что человек, страдая, но он понимает, почему он страдает и за что он страдает, для него не важно то, как по отношению к нему поступают. Для него важно, как он поступает и как он думает, потому что за это он будет отвечать как перед Богом, так и перед людьми, так и перед историей. И те, кто его гнал, кто его унижал, кто ему причинял страдания, мы знаем их историю жизни, и история оценила их поступки. И знаем историю святителя Луки, человека духа, который, несмотря ни на какие вот эти вот гонения, он не перестал людей любить. Он продолжал помогать. Вроде как бы и не было чем помогать, потому что он был бедным. Но вот Господь ему дал талант, и он этим талантом служил до конца людям. Причем настолько себя полностью отдавал, что даже будучи в ссылке, очень интересно, он написал письмо Калинину, вот, будучи в ссылке, когда началась война, он написал, что прошу меня направить в госпиталь, могу своим, скажем так, профессиональным навыками и талантом помочь многим, вот, а после окончания войны вернусь в место ссылки. Вот если человек о себе думает, то есть он думает, как ему прославиться.
Нет, вот, он другой путь обязательно выберет. Ну что,
знаете, нет. Вот поэтому я говорю, если...
Здесь, конечно, да,
а здесь, когда ты любишь Бога, когда ты любишь свой народ, когда ты любишь свое отечество, даже если оно тебе боль причиняет. Вот человек, когда в семье живет, что ему всегда комфортно? Да нет, ему надо где-то уступить, если это муж, то надо где-то же не уступить. Если это дети, то они должны слушаться своих родителей. Но это же не всегда комфортно. Где-то страдания причиняют какими-то поступками. Но если ты эту обиду внутрь в свое сердце впустишь, что от этого будет? Что от этого родится? От этого может родиться только одно – злоба. А если в твоем сердце поселилась любовь Божия, то никакие страдания тебя с этого пути никогда не собьют. Ты останешься человеком духа.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Бронницкий Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, и мы говорим о святителе Луке, воине Ясенецком. Его мощи сегодня привезли в монастырь, и они там в открытом доступе сейчас, да, владыка? До какого числа? До 17 мая?
У нас мощи святителя Луки будут находиться на территории Донского монастыря с 11 мая и до 17 мая, вот, а монастырь будет открыт у нас с 7 часов утра до 22:00 для всех желающих, кто пожелает к этому святому поклониться и у его мощей помолиться.
А приходить, наверное, когда лучше вообще? Как бы вы посоветовали? Потому что кто-то с детьми, например. Не, ну это понятно, да. Вот, ну, многие с детьми хотели бы, да, например, прийти, а понятно, что детям сложно в очереди стоять.
Ну, вы знаете, что в таких случаях мы всегда для детей делаем, скажем так, вне очереди. То есть мы пропускаем детей вне очереди. Поэтому, конечно, что будет предусмотрен этот вариант, когда приходят с детишками, чтобы детишки долго не стояли. Поэтому, скажем так, проход к мощам будет предусмотрен таким образом, чтобы сделать его максимально комфортным для всех категорий населения.
А вот Донской монастырь, он же сам по себе место удивительное просто. Помимо того, что у вас там очень красиво, у вас там еще и, ну, какая-то концентрация истории на единицу площади, она просто зашкаливает, потому что с какими событиями связан этот монастырь и какие люди похоронены у вас там в некрополе, ну, это просто, я не знаю, многочасовую лекцию, наверное, можно читать.
Но, может, думаю, ее не хватит.
Лучше прийти и один раз увидеть.
Да, мы 2,5 года трудились для того, чтобы выпустить альбом о Донском монастыре, чтобы информацию собрать. И это получился такой концентрации материал, все вместить не смогли, но по крайней мере, это самый такой последний труд, над которым трудилась целая, скажем так, авторский коллектив. Вот, и то не поместилась вся эта история за 425 лет. Кстати, в этом году ровно 425 лет Донскому монастырю, именно самому монастырю. Первый храм был на 3 года раньше построен, а в этом году 425 лет, как был учрежден Донской монастырь.
Потрясающе. Почему на этом месте он возник? Что говорит летопись?
Летопись говорит о том, что было нашествие хана Казагирии, вот, и так называемый охранный отряд, или русское войско выступило для того, чтобы защитить первопрестольную град от этого нашествия. Хан Казагирей со своим 120-тысячным войском расположился на Воробьевых горах и уже осматривал, в принципе, первопрестольную вот, с этих высот. А русский стан войска, он находился вот как раз там, где находится нынешняя территория Донского монастыря. Там, где был первый храм построен, там находилась походная церковь в честь преподобного Сергия Радонежского. И туда прибыл государь Федор Иванович, в этой церкви он молился, и он попросил святейшего патриарха Иова о том, чтобы была принесена в этот храм Донская икона Божией Матери. Вот. После совершения молебна и крестного ухода вокруг города Москвы, а сам монастырь находился за территорией тогдашнего города, икона была принесена в расположение русского воинства, и там была установлена походная церковь. И вот перед этой иконой, поскольку понимал Федор Иванович, что сил, то есть войск русских не хватит для того, чтобы защитить город от неминуемой его гибели и разорения, вот, было только одно упование на Матерь Божию. Вот он перед этой иконной денно и ночь молился. Он известный был молитвенник, практически не вел каких-то боевых действий. Одно из самых мирных таких было царствований, его период. И известно, что однажды утром, когда он вышел, то ему доложили, что хан Казагирей бежал. Вот, бежал от неведомой силы. И вот на этом месте, где стояла походная церковь, вот, он благодарность Божией Матери за то, что она спасла город Москву от разорения, вот, он строит первый храм. Это Малый Донской собор, время его строительства 1591-1593 год. Вот. И после того, как храм был там устроен, и потом через какое-то время пожертвованы земли, вот, был образован сам Донской монастырь. Вот в честь победы, опять-таки мы говорим, духа над силой физической. Вот, над теми, кто пришел, скажем так, для того, чтобы сеять смерть и хаос.
Вот и удивительное дело, конечно, несколько раз так было в истории, когда по молитвам к Божьей Матери враги, окружавшие город, ну, в нашем случае это монголы-татары. Я помню, не под Парижем, да, но есть город Шартр, где-то километров 90, наверное, да, от столицы Франции, и там сходная была история, там норманны наступали тогда на город, они его осадили, и тоже неминуемое разорение, потому что там такой был предводитель по имени Хрольф Пешеход, и тоже они стали молиться, а у них там плат Божьей Матери находится в городе. Вот, они стали молиться, и какая-то неведомая сила внезапно явилась, развернулись эти норманны и бежали, так они потом еще христианами стали. Понимаете, вот почему, как это рационально объяснить, наверное, нельзя.
Ну, как и веру. Веровать можно не просто умом, а веру можно только сердцем пережить. Угу. Поэтому то, как Господь действует, объяснить мы подчас действительно не можем. А то, что Матерь Божия, она защищала и защищает, и мы ее покров чувствуем в Донском монастыре, особое над этой обителью, то, что она так сохранилась, то, что все памятники сохранились на некрополе Донского монастыря, ну, большинство, по крайней мере, вот, которые от времени там не порушились, то есть там не было такого вандализма, как это было в других монастырях, где были все некрополи уничтожены, вы говорили о том, что действительно захоронены, ну, самые, можно сказать так, одни из самых достойных людей нашего Отечества. И память о них не утеряна, и могилы их сохранены. И мы эти, скажем так, надгробия и это место очень любим. Оно особое. В нем как-то мирно, спокойно, тихо, как не бывает на современных кладбищах.
А почему сохранился этот некрополь в Донском монастыре? Ведь действительно, после 1917 года, когда у нас тут началось вот это вот невообразимое, да, разрушение храмов и сносы кладбищ, и уничтожение вообще всего, именно в Донской монастырь стали, наоборот, привозить обломки, осколки там, из одного храма, из другого храма, из барельефа храма Христа Спасителя, или горельеф, да, по-моему. Вот. И сейчас у вас там это все можно увидеть. Почему? Что случилось-то?
Ну, вы знаете, он говорит, я аще не Господь сохранит дом в суе в дестергии. Если Господь не сохранит, то кто может еще сохранить такие, тем более, моменты? Он Господь и, наверное, ходатайство Матери Божией, потому что до революции монахи говорили, что мы живем под покровом Пречистой. Это самое высокое, наверное, заступление. И даже когда было нашествие Наполеона, монастырь же тоже не разорили, вся Москва-то сгорела. А Донская обитель сохранилась. Хотя говорят, что Наполеон ночевал в Донском монастыре, и солдаты там были. Они только содрали серебряные оклады с нижнего яруса иконостаса, забрали серебро, то есть, ну, разграбили, скажем так. Но они его не сожгли. Они разбирали межэтажные перекрытия в братском корпусе и их поджигали для того, чтобы хоть как-то согреться. А монастырь остался в целости и сохранности. Причем, что интересно, что братья Донского монастыря, она вся ушла из монастыря, и остался только один монах, который, ну, можно сказать так, наблюдал за тем, что происходит. Но он не вмешивался, наверное, для того, чтобы сохранить и свою жизнь. То есть он, с одной стороны, не мешал, но с другой стороны и скажем так, наблюдал за тем, за все, что происходит. Поэтому Донской монастырь и тогда Матерь Божия сохранила, что его не разрушили, его не сожгли. Вот. И в годы лихолетия тоже, видите, она деятелям искусства вложила в умы, чтобы они в Донской обители, когда ее закрыли, сделали поначалу антирелигиозный музей. И на примере Донского монастыря показывали, как не надо жить. Вот. И как попы обманывают народ. Вот. Но, с другой стороны, делали как наглядное пособие. Ну и, соответственно...
Сохранили благодаря этому монастырь.
Благодаря этому монастырь. Сохранили, весь ансамбль сохранили. Вот. А потом решили, что все-таки, ну, историю хоть какую-то надо сохранить. Да? Они после этого решили, что надо сделать музей, передали музей архитектуры имени Щусева. Это стал филиалом музея архитектуры Щусева, направление «Малая архитектурная форма». Но ты же музей архитектуры, архитектуру рушить же не будешь? Не
да,
будешь. То есть ты ее будешь сохранять, то есть определили вот так вот. Но, а каким образом эти решения принимались, и кто, скажем так, являлся идеологом всех этих моментов, я вам не скажу, потому что я не знаю. Но одно могу сказать так, что если бы Матерь Божия не заступала за эту обитель, то, наверное, она была разрушена так, как и разрушили другие монастыри. Поэтому не зря почитают и ту же самую Донскую икону Божью Матерь, которая у нас находится в иконостасе, как чудотворную, начиная вот практически с существования первого храма на территории Донского монастыря Малого Собора. Вот, она сейчас находится в Большом соборе, и люди к ней приходят, и молятся, и просят помощи, и получают эту помощь. Вот, поэтому Матерь Божия, она сохранила, скажем так, и обитель, сохранила и все то, что там на территории обители сейчас мы можем наблюдать, и чему мы можем радоваться. Вот. И, знаете, особое чувство вас тоже переживаешь, когда Донскую привозят. Вроде мы там суетимся, что-то там готовимся, там вот все там приготовляем, там празднику там, вот. А потом, когда икону привозят на территорию Донского монастыря, ты думаешь, вот, с одной стороны, ты стараешься вот все, чтобы там было и для безопасности и людей, и сохранности иконы, а потом, когда ее привозят, то ты понимаешь, что это она тебя охраняет, а не ты ее. И это вот чувство, вот оно, я только со временем это осознал, то есть оно было с самого начала, как меня в Донской монастырь назначили, но со временем я это очень глубоко понял для самого себя. И когда с братьями мы потом делимся воспоминаниями, о приносе иконы, вот когда икону увозят, мы остаемся как сироты. Вот как будто самый родной, вот то, что у нас вот в обители есть, вот она уехала, но мы живем надеждой, что она снова приедет в Донскую обитель. Эти чувства, они сохраняются на протяжении всего года.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня епископ Бронинский Парамон, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха. Мы говорим о принесении в монастырь, сегодня уже принесли, мощь святителя Луки, воина Ясенецкого из Симферополя. И продолжим этот разговор буквально через минуту. Наверное, еще про какие-то особенности, аспекты, связанные с этим паломничеством, поговорим.
«Светлый вечер» на Радио Вера.